Глава пятая. Ночи Николя были неспокойными, и сегодняшняя не стала исключением. Круговорот навязчивых образов и мыслей не дал ему сомкнуть глаз. Он снова раз за разом видел у своих ног мертвого незнакомца, человека без документов, и с налитыми кровью глазами, и искривленным ртом. Он переживал каждую минуту своей беседы с доктором Эбером. В клинике думал о каждом слове, вырванном изнутра, чтобы прозвучать громко и ясно. Этой ночью Камиль снова пришла повидаться. Она танцевала в тумане его кошмаров, и пол негромко поскрипывал под ногой робкого призрака. Да вдобавок не стоит забывать о паршивой погоде, вишенке на торте. Он слушал, как бесконечный дождь стучит по прогулочной палубе, как раз над его каютой. Коричневые воды реки вытанцовывали у самого иллюминатора. Без сомнения, они поднимались. Копу не приходилось сталкиваться с кошмаром июньского паводка, но он чувствовал, как растет напряженность среди обитателей барж вдоль всего порта Аньер-Сюр-Сен. Накануне удары молотков и хлопанье досок раздавались до самой ночи. На берегах начали поднимать мостки, укладывая бетонные блоки. Встречаясь на набережной, соседи обсуждали положение дел. На сайте водных путей Франции или в службе информации о рисках паводков следили за метеопрогнозами за уровнем воды в реке Гран-Морен в 100 километрах от Парижа, а также в Марне и Йонне, притоках Сены. Водохранилища были наполнены на 2/3 максимального объема. Череда метеорологических катастроф делала любителей отдыха на воде параноидально чувствительными к любому затяжному дождю. Николя быстро привел себя в порядок, воспользовавшись крошечной душевой, примыкавшей к каюте. Стоя под душем, он не уставал любоваться видом реки с одной стороны и деревьев с другой. Запахи лимона, смешанные с запахом воска. Ощущение, что ты на природе, хотя достаточно было поднять глаза, чтобы увидеть на заднем плане шеренги домов Аньера. Но капитану полиции нравилась иллюзия свободы. Поскрипывание обшивки судна в темноте и килевая качка, словно приглашающая в путешествие. Он выскреб все до гроша, чтобы купить эту старую баржу 70-х годов. Банковский заем в 150 тысяч евро на 20 лет, совершенно разорительные ежемесячные выплаты, а главное, аренда стоянки ценой больше 8 тысяч в год. Вот во что ему встало приобретение собственной посудины. Но он больше не мог жить в квартире. Идея купить домик под Парижем с маленьким садиком относилась к области научной фантастики. И потом... Корабль для одинокого мужчины в 4 станциях метро от нового расположения судебной полиции – это идеально. Свобода стоит дорого. В 9 часов, с плещущимся в желудке кофе, он перебрался через плавучий мостик и углубился в окрестности порта Ван Гога. Деревянные столы для пикников, привязанные к ветке качели, велосипеды, мячи. Отдельный мирок, где решили обосноваться несколько десятков семей. Полицейский поприветствовал стоящего перед зданием дирекции начальника порта, прошел через решетчатые входные ворота и через 5 минут бодрого шага втиснулся в переполненное метро на станции Габриэль-Пери. Он возвращался в джунгли с их шимпанзе, как прочувствованно выражался ангел будущего. Сам он тоже принадлежал к этим полчищам. Курс на Институт судебной экспертизы. Вскрытие обнаруженного в лесу трупа началось в 9 утра, и Николя в разговоре с Шарко настоял на своем присутствии. Поезд наземного метро с надрывным скрежетом повернул налево, сразу за Аустерлицким мостом, перед станцией набережная Рапе. В окно было видно огромное, похожее на пакетбот, строение из красного кирпича, зажатое между Сеной и 5-й линией. Парижский институт судебно-медицинской экспертизы. Туда со всеми возможными предосторожностями ежегодно переправляли 3000 трупов, то есть в среднем по десятку за день. Смерти было плевать на метеоусловия, проблемы финансирования и шимпанзе. Она работала в полную силу. Николя торопливо вышел из вагона, пересек сквер Альбера Турнера и, натянув на голову капюшон, пробежал несколько метров до входа для посетителей. Он уже набрал 20 минут опоздания. В конце коридора он различил силуэт, сидящий на стуле, лицом к ритуальной плеяде бюстов различных директоров института. Заметив его, Одри Спик чуть ли не бегом бросилась к нему. В одной руке она держала шерстяное пальто, в другой — черный зонтик. Николя не мог не признать, что в своем черном льняном пиджаке, двуцветном платке и лаковых ботинках, сверкавших как на витрине магазина, она выглядела привлекательно. Ее лицо с высокими скулами и серо-голубыми глазами с чуть миндалевидным разрезом обрамляло каре цвета вороного крыла. Она была невысокой и очень тоненькой. Они пожали друг другу руки. «Прежде всего, я хотела вас поблагодарить. Когда я вчера вечером увидела на своем мобильнике высветившийся номер майора Шарко, то подумала, что вы все ему рассказали про клинику. Но он совершенно очевидно был не в курсе». «Клиника клиникой, а служба службой. Добро пожаловать в команду, старший капрал Спик. Я сейчас вернусь». Николя оставил ее в коридоре и пошел к стойке за разъяснениями, после чего направился к лестнице. Одри безропотно последовала за ним. «Не знаю, как тебе удалось это скрыть, но поступить в управление, проходя курс лечения от ПТСР, о котором ты ничего не сообщила своему новому начальству. Одно могу сказать. Это круто. Классная основа для здоровой жизни в команде».
«Ты тоже не должен был ничего знать. Это очень личное. Все из-за того, что в клинике не сумели обеспечить анонимность и...»
«Да брось, я уж забыл. Только, надеюсь, у тебя не будет проблем с работой, потому что, как нетрудно заметить, ты сразу попала в самый разгар. Вижу, ты вроде при полном параде и готовилась к приятному дню, типа пройтись по кабинетам, но с этим придется обождать».
«Без проблем».
«Ты в курсе дела?»
«Франк Шарко мне вкратце изложил. Тело, обнаруженное вчера утром в лесу. Обнаженное, неопознанное и изуродованное. Как ты и сказал, мне предстоит сразу окунуться с головой».
Николя молча кивнул. Одри послушно пошла следом за ним. «Этот тип дружелюбен, как тюремная дверь. Определенно, ей придется нелегко в Париже, городе, который всегда действовал на нее угнетающе, про который она ничего не знала еще полгода назад и где у нее не было ни родных, ни друзей. Но уехать с юга и начинать с нуля на новом месте, следуя программе «Франция. Живая память», было единственным способом как-то разрешить проблемы». Перед самым выходом на арену Николя обернулся к ней. Накануне он посмотрел ее личное дело. 2 года в ночной антикриминальной бригаде в Марселе, 3 года в бригаде по борьбе с наркотиками в Тулоне, еще 3 в отделе по борьбе с торговлей людьми в Ницце. Никаких пробелов в пути следования. Если она стала жертвой теракта на английской набережной, что он и предположил, учитывая ее участие в программе, и если сегодня она проходит курс лечения, то как же она могла продолжать работу после июля 2016-го? Как могла скрывать от всех свои страдания? Алкоголь, колеса, кокс? Как он сам в свое время? «Все будет нормально?» Она побелела. Любое посещение морга по-прежнему действовало на нее ужасно. Она прикрыла глаза. Картины, звуки, запахи трагедии, произошедшей 16 месяцев назад, ожили при приближении к смерти. Она все еще чувствовала теплоту крови на своих ладонях.
горячее дыхание на затылке, давление пальцев, сомкнувшихся у нее на спине. Ее зрачки сузились, когда она подняла веки. «Да, все будет нормально». На самом деле про нормальность и речи не было.